Понятно, что первая лекция нужна скорее для того, чтобы как-то вот настроить там, на волну того, чем будут заниматься здесь все три дня. Пробую говорить просто чуть громче, потому что звук голоса Бутафай мне не очень нравится. А без него будет не слышно. Мне на одной из групп учебных пришла женщина, которая до того уже была на самых разных направлениях психотерапии. Это и транзактный анализ, и психоанализ, и что-то еще совсем. Вот такое из серии soft science. Я начинаю обычно группы с того, что вот собирается учебная группа, по окончанию которой вы можете этим дальше не пользоваться. Люди, которые занимаются гештальт-терапией, потом не обязаны работать гештальт-терапевтами и даже будут находиться в творческом сопротивлении этому направлению всю оставшуюся жизнь. Вот я так потрясло, потому что она говорит, что мы обычно говорят, что вот теперь вы обязаны будете что-то знать, кем-то работать и что-то делать. Нет, не обязаны. До сих пор как бы вот люди, которые занимаются гештальт-терапией, которые изучают ее, которые занимаются ей, ну не просто время от времени, почитывая анекдоты там, в группе анекдоты про психологов, а именно в учебных группах, все время как бы находятся между, ну что ли, вот решая вопрос, что такое гештальт-терапия. Это ремесло. Это ремесло или стиль жизни. Если это ремесло, то это ближе к медицине или ближе к философии. Что отличает там, особенности там, понимания гештальт-терапевта? На сегодняшний день в этой лекции вы поймете, что со всей определенностью будет ясно, что лектор тоже про это еще окончательное мнение не сложил. За что, собственно говоря, и люблю наше направление. Более того, даже вот когда я начинаю сейчас писать эту лекцию, я не очень определился, что я сейчас делаю. То есть одно мое действие связано с тем, что я вам собираюсь что-то рассказать. Ну, какое-то количество сведений, информации. С другой стороны, я понимаю, что я просто пользуюсь случаем при вас, с вами, ну, как бы, глядя на вас, о чем-то порассуждать. И это совершенно два разных занятия. Если бы я хотел вам что-то рассказать, у меня должны были бы глаза быть завернуты внутрь себя. А там внутри есть какой-то конспект. Я бы дальше шел бы по строчкам, это рассказал, загибал бы мысленный палец, это рассказал, что-то еще нужно внести. А вот еще очень важная история, внимательно послушайте, сейчас расскажу. Если я собираюсь рассуждать о чем-то, то мои глаза повернуты к вам. Когда я хорошо вижу публику, я смотрю, когда я понимаю, что глаза устали, я вот беру, надеваю очки для того, чтобы просто лучше видеть. Потому что если я собираюсь рассуждать, мне нужно на кого-то смотреть. И это, наверное, является особенностью гештальт-терапии. Возможность быть собой, каким-то образом, не знаю, настраиваясь, отталкиваясь, взаимодействуя не собственными фантазиями, а с окружающими меня людьми. Вот эта вот неопределенность гештальт-терапии, она является ее большим достоинством. Гештальт, как я уже говорил, точная наука. Гештальтист знает, что если что-то случилось, то наверняка это одно из двух, трех, четырех. В гештальте плохо уживаются строгие формулы, в гештальте не уживаются связи причинно-следственные, и плохо уживаются особи, владеющие истиной в последней инстанции и наносящие эту истину, карающие мечом в голову всем сомневающимся. Все-таки есть два эти измерения, да? Лечебное и учебное. Как достигается, как мне кажется, лечебный процесс? Как достигается лечебный процесс гештальт-терапии? Хорошо известно, допустим, что вот в свое время называли проповеди лечение словом. Есть человек, он несет какое-то лечебное слово другим людям, и вот лечить словом, это, ну, второй. Молчит, внимает, переживает какой-то катарсис, переживает какое-то перерождение, благодаря тому, что ему говорят. Гештальт-терапия – это лечение разговором. Принципиальная разница. Лечебный эффект достигается, когда один человек начинает разговаривать, общаться, ну не знаю, рассуждать о чем-то или жить о чем-то или куда-то, ну, глядя на другого человека. Причины вот этого вот лечебного эффекта никому до конца не ясны. Тем, которым они совсем не ясны, они пишут книги, в чем причина лечебного эффекта. Есть много предположений, что вот мы знаем, есть такое вещество мумиё, потом мумиё очень хорошо действует на кости травмированные. Возможно, таким же веществом, ну, аналогичным мумиё, для психики человека являются отношения с другими людьми. Возможно, банальная история про то, что вдвоем не так страшно, позволяет человеку, ну, жить свою жизнь до тех пор, пока с ним не случилось, ну, какого-нибудь вот, волшебного перехода. Вот лечебный эффект гештальт-терапии – это совершенно действительно особая история. Он не связан с рекомендациями. Не связан с каким-то спасающим словом. Лечебный эффект мало связан с тем, что я советую другому, как ему жить. Саша, привет. Вы тут предоследничали. Проходи. Назначаю лекарства, назначаю действия. И таким образом беру на себя какую-то ответственность другого человека. Лечебный эффект гештальт-терапии связан с тем, что психотерапевт не берет на себя ответственность другого человека. Это то место, которое я не устаю повторять, которое вызывает массу жарких споров, которые еще больше убеждают меня в своей правоте, в которой должен сомневаться, чтобы оставаться гештальт-терапевтом. Но идея состоит в том, что это любопытный парадокс. Все знают, особенно кто работает долго, что иногда действия, взаимодействие терапевта реально спасают клиента. Спасают от самого разного рода неприятностей. От необдуманных шагов, от дисфории, от каких-то необратимых поступков или даже от каких-то соматических симптомов, заболеваний. Как происходит это, ну, то, что мы бы назвали спасением? Происходит тем, что терапевт берет на себя ответственность впрямую, в ручном режиме, не спасать своего клиента, а находиться с ним в отношениях, в рассуждениях, в сомнениях, в переживаниях, в разговоре. Что таким образом происходит в лечебной части гештальт-терапии? В лечебной части происходит интересная вещь. Когда терапевт берет на себя ответственность, простите, тавтологию, отвечать за самого себя, как будто моделируется ситуация, при которой клиент, собиравшийся вручить гештальт-терапевту, психотерапевту свою жизнь вместе с ответственностью в прошлом и будущем, начинает уже каким-то образом за себя отвечать. Лечебное измерение гештальт-терапии связано с тем, в любом случае, что вот как-то так, по-особому, может себя вести терапевт в присутствии клиента, что у клиента находятся те ресурсы, от которых он либо отказался, либо в которых разуверился, либо которых даже не подозревал, что они у него есть. И это самое, ну правда, это самое, наверное, сложное в том, что здесь у нас название конференции называется «Практические способы работы». Практика не связана с какими-то конкретными техниками или подбыванием, потому что очень много как мне кажется, тревожных симптомов, когда в учебных группах гештальт-терапии юные, значит, вот подаваны, адепты и ученики джедаев они просто снимают способ поведения. Ну, как будто решать некоторая игра. То есть нужно говорить «угу». И после этого сокрушенно покачать головой. Все любят известные мантры гештальт-терапии. Побудь с этим. А что ты сейчас чувствуешь? Очень любит терапевт спрашивать, что сейчас чувствуешь, когда он понимает, что не знает, что он чувствует. И это такая проективная тревога гештальт-терапевта, обрушенная на голову клиенту, когда перепуганный терапевт, понимающий, что он не знает ни что он чувствует, ни как его зовут. А что ты сейчас чувствуешь, спрашивает клиента. Клиент говорит, ну, злость. Терапевт, слава богу, кто-то из нас грех чувствует. Гештальт-терапия, правда, но это не игра, это не симуляция и простите, пожалуйста, вот, ну, не имитация терапевтического акта. Гештальт-терапия – это некоторая, ну, осознанность. Психотерапевт не должен быть, не обязан быть. Должен, конечно, но не обязан быть более счастливым, чем его клиент. Страшные вещи буду говорить. Гештальт-терапевт не обязан быть более богатым, чем его клиент. Это гештальт-терапевт именно того хочется. Гештальт-терапевт не должен быть более здоровым, чем его клиент. Единственная его особенность, он как-то в какой-то смысле чуть более интегрирован внутренне, чем его клиент. Он осознан в отношении своих способов жить. Осознан в отношении своих переживаний. В отношении своих дефицитов и ресурсов. Как-то больше вот осознан в отношении того, что с ним происходит, когда что-то случается вокруг него. И при этом способен владеть языком. Потому что единственное оружие психотерапевта – это речь. Если он, конечно, владеет еще приемами карате и гипнозом, это неплохо. Это ему пригодится в семейной жизни. Вот. А в психотерапии речь. Речь и внутренняя самоинтеграция. Мало того, что гештальт-терапевт что-то чувствует. Мало того, что он что-то переживает и о чем-то догадывается в отношении себя. Будет крайне неплохо, если у психотерапевта есть элементарный речевой аппарат, чтобы эти свои переживания, чувства, мысли как-то донести до клиента, чтобы об этом можно было поговорить. И психотерапевту не нужно иметь музыкальный слух, более того, у него могут быть даже какие-то проблемы с дикцией. Слушая лектора, вы понимаете, что это не мешает ему читать лекцию. Интонационные особенности, дикция, что-то еще, все это не есть проблема. Лечебный эффект достигается возможностью находиться в отношениях с своим клиентом, осознавать себя, свои переживания, осознавать свои чувства и доносить их до клиента нетравмирующим способом. Если мы говорим про лечебный эффект психотерапии, то нужно помнить тоже два очень важных момента. О, я понял, меня тут снимают, а я кручусь. Хорошо. Саша, ты меня контролируй.
Я контролирую.
Пулеметчик Ганс должен направлять объектив камеры туда, где бегает гештальтист. Хорошо. Мои подошли. Вот. Так вот, от чего может, не знаю, пусть это будет как метафора все-таки звучать. От чего погибает клиент? В двух случаях. Первое. Если его не лечат там, где болит, ну или лечат не то, что болит. Ну, скажем, у клиента аппендицит, а мы ему отрезаем мизинец. Или вот у клиента насморк. А мы ему, значит, я не хочу даже. Что-то, в общем, короче, не в том месте, где болит. Это первое. Второй момент. Если мы лечим клиента там, где болит, но пренебрегая анестезией, пренебрегая обезболиванием, негативный эффект, негативное развитие наступает в двух случаях. Если не происходит действие терапевтического в отношении фигуры потребностей клиента, или если это действие терапевтическое, сделано с неосторожностью, не учитывая ресурсы клиента, без обезболивания. Вот это вот и есть, как мне кажется, вся основная магия лечебного аспекта гештальт-терапии. Психотерапевт моделирует ту вселенную, ту форму отношений, которая является поддерживающей, которая является регенеративной для его клиента. Лечебным эффектом обладает не то, что говорит терапевт, а то, что моделируется в их отношениях у клиента и терапевта. Слова умные могут называться, могут не называться, но смысл называния умных слов, смысл диагностики, смысл интервенции терапевта не в том, чтобы на что-то открыть глаза клиенту, потому что, правда, психотерапия мало имеет общего с юриспруденцией, с допросом, с вскрытием, ну и с другими анатомическими исследованиями. Все то, что говорит терапевт, является, условно говоря, некоторыми действиями, моделирующими какие-то особые отношения. Те, которые являются поддерживающими, которые являются лечебными для вот данной фигуры потребности данного клиента. И это мы говорим про лечебный аспект психотерапии. Но у нее есть еще и лечебный аспект. Собственно говоря, когда я пришел в гештальт-терапию, мне в страшном сне могло показаться, что там мой календарь будет расписан на 3 года вперед, и он будет связан именно с индивидуальной работой, с групповой терапией, с какими-то моментами практики. Собственно говоря, в терапию я пришел скорее для себя. Мне очень важен был изначально именно учебный аспект. Потому что в учебном плане, мне кажется, гештальт-терапию можно и должно называть некоторой повседневной практической философией жизни взрослого человека. Я повторю еще раз медленно. Повседневная практическая философия взрослого человека. Все слова важны. Придется, правда, сделать этот самый обязательный экскурс в какую-то, теорию развития или теорию личностных типов. И там вспомнить, что в психотерапии мы выделяем, там, условно говоря, типологию ребенок, взрослый и родитель. Она общеизвестна и используется в разных направлениях психотерапии. Кто такой ребенок в смысле психологическом? Это человек, который имеет массу потребностей личных. Паровозик, мороженое, почесать спину, поехать в Диснейленд и еще куча других потребностей. Но он не может свои потребности обеспечить собственными ресурсами. Он даже не может за них отвечать, за эти потребности. Он должен эти потребности настрадать на взрослых людей, которые его родили. Настрадает, наплакает, накричает, наулыбаться на них. И тогда есть взрослые, вспомним Выгодского в зоне ближайшего развития, которые его потребности обеспечат. Вы хотите сказать, что у нас вся страна детей? Да. У нас, если что-то не получается у государства, оно же кричит на своих граждан, плачет на них, ругается, топает ногами, и граждане обеспечивают государству то, что ему необходимо. Ну, этот инфантилизм, он токсичен, но это будет наша следующая конференция. Не здесь. Вот. Кто такой родитель с точки зрения психотерапии? Родитель – это человек, чьей потребностью является обслуживать чьи-то потребности. Если его оставить одного без детей и без страдальцев, он соскучится и заснет. Он будет ходить в тревоге и депривации по комнате и думать, кому же спасти, кому же сварить кашу, кому же помочь, кого полечить. И тут вдруг внезапно у него на горизонте появляется какой-нибудь страдающий ребенок, и они нашли друг друга. Но потребностью родителя является обслужить чьи-то потребности, поскольку свои у него либо потеряны, либо атрофированы, либо так и он их и, собственно говоря, не выяснил. И вот тут появляется третья между ними фигура, только взрослый человек с точки зрения психотерапии. Это человек, у которого есть свои потребности. И он способен взять на себя за них ответственность. Это весь спектр потребностей. Помочь тем, кого он любит. Оградить себя от тех, кого он не любит. Есть, когда голоден. Спать, когда устал. Пить, когда жажда. Не путать это. Не спать, когда голоден. Не пить, когда устал. И это про нашу страну. Вот. В общем, взрослый человек – это человек, который способен осознать свои потребности, отвечать за них и вести себя в соответствии с некоторым своим, не знаю, своим каким-то нравственным, что ли, чутьем, своими ценностными ориентирами. Ну, в общем, быть собой. И для меня учебный аспект дышать терапии. Это вспомним прекраснейшего, замечательного и любимого человека многим из детства, Владимира Львовича Леви. Название этой книжки «Искусство быть собой». При всех возможных критических стрелах в адрес этого мне нравится это название. Вот «Искусство быть собой» — это то, что, то, что составляет какую-то вот такую вот учебную основу гештальт-терапии. Соответственно, в чем состоит здесь, как мне кажется, эта практическая философия жизни? Я изучаю себя. Мы тут можем, конечно, возвести кучу каких-то отсылок к тому же Сократу, про познай себя, про доктора излечи себя прежде всего сам, другие великие мыслители древности. Можно просто говорить проще. Чему учат в школе? Я про это еще кое-что помню. Вот. В школе учат, как соответствовать ожиданиям взрослых. Главная задача школы, к сожалению, это не только нас касается. Как соответствовать ожиданиям других людей? Как не расстраивать маму? Что еще сложнее, как не расстраивать бабушку? Хотя бабушка уже расстраивает все последние 40 лет. И вот только ребенок ее радует, но принося себя в жертву. Вот. Как получить хорошую отметку? Школа во многом, у меня очень нравится мысль Гекельберри Финна, который говорил в свое время, не избегая того, что ходил в школу, я не позволю в школе испортить мое образование. Школа реально как будто замещает образование стандартной социализации. Не возникает то, что заложено в понятие образования, образ самого себя. Образ не формируется. У себя в гимназии я говорю, что я буду аттестат зрелости только следующим людям, которые к 11 классу могут отличить то, что они хотят, от того, что от них хотят. Нормальный человек, кстати говоря, делает то и другое. Нормальный человек, здоровый, делает и то, что он хочет, и то, что от него хотят. Тоже важный момент, потому что в гештальте с этим приходится сталкиваться. Человек, который делает только то, что хочет сам, это не просветленный гештальтист. Это клинический психопат. Собственно, это правда хороший диагностический момент. Вот клиническая психопатия – это когда человек делает только то, что хочет сам. И сделать то, что от него хотят, ему просто невозможно. Он и зайдется в спираль, но не сделает этого. Здоровый человек делает и то, и другое. И то, что он сам хочет, и то, что от него хотят. Просто различает это. Вот это развлечение является, мне кажется, самым важным, одним из самых важных аспектов гештальт-терапии в ее учебном измерении. Потому что мы получаем взрослых людей по паспорту, не ставшими взрослыми по сути. И учебное измерение гештальт-терапии это именно к этому и сводится. Стать взрослым. Осознать свою идентичность. Узнать свои желания. Научиться за них отвечать. Даже научиться их регулировать. Но прежде всего понять, что, во-первых, никто в этом мире не отвечает за мои потребности, включая дворника и работника ЖЭКа. Это сложнее всего осознать. И моей потребностью не обязательно является просто радовать окружающих. Если в чем-то, ну как-то можно было бы с точки зрения гештальт-терапии выразить смысл жизни, то смысл жизни состоит в том, чтобы обслуживать свои потребности. Осознавать их, знать, отвечать за них и самостоятельно обслуживать. Они как раз могут быть разными. И потребности взрослого человека включают в себя все, что угодно, в том числе любовь к ближним, в том числе не любовь к тем ближним, которые неправильно себя ведут, в том числе право на автономность или право на близость. И таким образом в гештальт-терапии, мне кажется, эти два аспекта, они взаимодействуют. Это не одно и то же. Человек, который занимается психотерапией в гештальт-подходе, он может тысячу раз подумать про то, быть ли или быть ему практикующим психотерапевтом. Потому что психотерапия, если мы говорим для юных и романтичных людей, собравшихся в этом зале, это продажа временных отрезков самого себя. У нас разное количество времени на продажу. Иногда деньги очень нужны. И вы можете себя более мелкими слоями нарезать. Иногда больше нужна собственная жизнь. И вы не столько времени выставляете на продажу, как в романтической юности. Но психотерапия – это всегда продажа временных отрезков самого себя. А поэтому, если мы говорим про психотерапию как про лечебное ремесло, как про лечебную практику, как про профессию, то она регулируется, собственно, потребностью и осознанностью человека. В этом отношении психотерапевт, работающий меньше, чем он хочет, стесняющийся конкурировать, или психотерапевт, работающий на износ, падающий и загребающий локтем, нет, я доползу и спасу кого-нибудь, кого неважно, там познакомимся. Тут как раз нуждается в нашей конференции, в этих прекрасных группах супервидения, супервизии, индивидуальной практики. И с вами что же происходит? Почему же так? Почему же мы опять либо упали в ребенка, либо еще ниже в родителя? Где взрослый остался? Вот. Если мы говорим про направление учебной психотерапии, оно, мне кажется, сейчас крайне востребованное. Дело не про профессию, дело про то, какие-то высокопарные вещи произнести. Ем ли я других людей? Если я не занимаюсь гештальт-терапией, скорее всего, ем. Психотерапия, как-то позволяет от каннибализма избавиться. От каннибализма, в семье прежде всего, в отношении своих друзей. Себя самого, это номер один. В отношении своей страны, сограждан, мира. Психотерапия в этом отношении, она, мне кажется, не должна быть противопоставлена культуре. Психотерапия – это то, что, если мы говорим про ее учебный аспект, это действительно повседневная практическая философия жизни человека, приличная 21 веку. При том, что мне бы сейчас, хотелось бы как-то снизить пафос, потому что с таким пафосом трудно передвигаться по помещениям, заходить в небольшие пространства. Все-таки, мне кажется, это какие-то важные вещи, которые удалось произнести. На чем бы я завершил? Мне нравится, что у гештальт-терапии в отношении других подходов, других техник, других практик нет таких жестких заборов, ограждений и пулеметных гнезд. Мне нравится, что гештальт-терапия не ведет себя как реклама про Шкаттайт, да? То есть вот есть тает, есть другой порошок, мы все знаем, он никого не ассоциирует. Мне нравится то, что гештальт-терапия с уважением и с интересом относится к смежным профессиям. Гештальт-терапевт, который ну, без почтения, без уважения, дружелюбия относится к клинической науке или к психоанализу, или к каким-то другим практикам, он в этом смысле ну, тоже как бы, не вполне гештальтист. Вот. Мне нравится то, что гештальт-терапия может сохранять свою идентичность, не сливаться, не размешиваться, не дезинтегрироваться, очень дружелюбно и с большим интересом, относясь к тому, что это наши коллеги. Наверное, это какая-то тоже особая часть, где совмещается и лечебная, и учебность по гештальт-терапии. Если гештальтист может находиться в диалоге со своим клиентом, не теряя своих чувств, но и позволяя как-то реанимировать, ревитализировать клиента, его чувства, его смысла жизни, то же самое он делает и в отношении ну, вот, того, что мы называем коллегиальная практика, в отношении того, что мы называем там, смежные профессии. У нас в эти три дня здесь будут мои друзья и коллеги, которые не находятся в строгом, незамутненном поле гештальта. Любите их, встречайте, допрашивайте с пристрастием. И, собственно говоря, да прибудет с вами сила. Спасибо. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, ну, мало ли, вдруг какое-то слово я произнес не вполне четко. Тогда лекция завершена.